Граф Брюль говорил, что если императрица не намерена восстановить герцога Берона, то, по крайней мере, изволила бы конфидентно дать знать об этом польскому двору и согласиться с ним насчет избрания другого герцога. Гросс отвечал по-прежнему, что когда обстоятельства потребуют и русский интерес позволит, императрица сама собою пристойную резолюцию принять не оставит. «Предвижу», — писал Гросс, — «что на Семе будет немало шуму о Бероне, тем более что французско-прусская партия внушала на сеймиках, что идут переговоры об оборонительном союзе между Россией и Польшей, почему в разных местах и внесено в инструкцию депутатам не допускать такого трактата. Потоцкие уже поговаривают, что не желают, чтобы Сейм состоялся. Пользуясь завистью к черторыйским нового коронного гетмана Броницкого, Потоцкие постарались привлечь его к своим видам, и так как в случае замешательств он человек очень нужный, и со стороны Франции и Пруссии ему уже сделаны выгодные предложения, то, Ваше Величество, можете его при прежних добрых намерениях удержать для общей пользы, если благоволите пожаловать ему какой-нибудь знак вашей милости, например, наградить его жену портретом, так как жена покойного гетмана Потоцкого имела портрет». Из Варшавы Гросс поехал гостить в Волчим, имение литовского канцлера князя Черторыйского. Хозяин рассказал ему, что дело об избрании наследника при жизни королевской замышлено саксонскими министрами, и через тайного советника посольства Саула и графа Флеминга внушено польскому министерству и особенно ему, канцлеру литовскому. Он, поговорив с братом, воеводою русским и коронным канцлером Малаховским, признали, что действительно наследный принц Саксонский есть лучший кандидат для Польши. Но прежде всего надобно, чтоб король и граф Брюль им о том сказали, и чтоб король как в раздаче вакантных мест, так и в других мерах твердо следовал их советам, чтобы в воеводствах могло быть все мало-помалу приготовлено, а король старался бы между тем привлечь к тем же видам и русскую императрицу, и чтобы они наперед были уверены, что в случае нужды не будут оставлены Россию. Из Волчима Гросс ездил в Белосток, имение гетмана Броницкого, и оттуда отправился в Гродно, где должен был происходить сейм. В Гродне он получил из Петербурга рескрипт, поставивший его в очень затруднительное положение. «К крайнему удивлению уведомились мы», — говорилось в рескрипте, «что шляхетство Курлянское на своем сеймике большинством голосов определило посылаемому на сейм депутату дать инструкции, чтобы он просил короля о доставлении свободы герцогу Берону. Обераты в этом деле умеренно и осторожно поступили, но особенно хлопотали маршал земских депутатов Гейкинг, некто Медем из Тительминда, да Драхенфельс, который имеет в аренде наш секвестрованный амт Вальгольф. Вы можете легко рассудить, в какое удивление привело нас это нечаянное и нашему намерению совсем противное происшествие, тем более что до сих пор большая часть тамошнего шляхетства не только не желала освобождения Беронова, но и домогательством о том противной стороны, то есть обератской партии, сопротивляясь, никогда не допускала произведения их в действо. И так как мы, по нашим интересам, никак не можем спокойно смотреть на порученное теперь курлянскому депутату домогательство об освобождении бывшего герцога, напротив того, как прежде, так и теперь желаем, чтоб курлянские дела оставались в том же положении, в каком они по сие время были, то прошение королю о Бероновом освобождении допустить не надлежит. Поэтому повелеваем вам употребить крайние старания ваши и труды, чтоб курлянский депутат не прежде допущен был на аудиенцию пред короля, как по окончании сейма, точно так, как это случилось с таким же курлянским депутатом Корфом. «Не без великого труда в том предуспеть, возможно», — отвечал Гросс, «потому что граф Брюль и большая часть поляков сильно интересуются освобождением герцога Берона или, по крайней мере, получением какого-нибудь решения вашего величества». Граф Брюль в присутствии коронного канцлера и английского уполномоченного говорил мне в сильных выражениях, что подлинно король прусский возбуждает курлянцев, чтобы они вновь обратились к Польше с просьбой об освобождении своего герцога. И что если по-прежнему просьба их не получит удовлетворения, то так как польское покровительство не приносит им никакой пользы, они могут выбрать в герцоге брата его, принца Генриха, причем могут быть обнадежены в сильной защите Пруссии. С другой стороны, Франция и Пруссия внушают полякам, что король Август намерен сына своего принца Ксаверия назначить герцогом курляндским. Внушения эти клонятся к тому, чтобы возбудить смуту в Польше и Курляндии, чем прусский король воспользуется. Но как скоро Гросс объявил канцлерам коронному и литовскому и графу Брюлю о желании императрицы, чтоб в курляндских делах не произошло никакой перемены, и чтоб курляндский депутат Щопинг прежде сейма не получил аудиенцию короля, то все трое без отговорки обещали свои услуги в этом деле. Канцлер Малаховский обещал, что речь Щопинга будет написана в общих выражениях и будет сообщена Гроссу, что депутатская инструкция из канцлеровых рук не выйдет, и насчет ответа на нее канцлер наперед условится с Гроссом. «Но если сейм состоится, — писал Гросс, — то предвижу, что опять будет предложение вашему величеству или об освобождении Берона, или об окончательном решении курляндского дела, и предложение это, быть может, сделается через особое посольство, которое отправится с извещением о признании Польши императорского титула русские государи. Как я слышу, граф Брюль хочет назначить в это посольство зятя своего надворного маршалка Мнишко. Обер-камергер граф Понятовский, с другой стороны, уже заявлял свое желание быть назначенным в это посольство, да бывший 3 года тому назад в России обермаршал граф Огинский усильно просил меня, чтоб по указу вашего величества требовать его назначения в послы как знакомого человека, насчет которого ваше величество могли бы быть уверены, что он меньше всех будет настаивать на курляндском деле». Граф Мнишек будет больше всех домогаться окончательного решения курляндского дела. А Понятовского, который не богат и властолюбив, да Огинского легче ласками и подарками можно было бы удовольствовать. Относительно поведения своего на сейме Гросс получил из Петербурга следующее наставление. Держаться партии князей Черторыйских, но наблюдать, чтобы эта партия не предпринимала ничего для нарушения вольности республики и ее уставов. Князей Черторыйских ласкать и их держаться, но и других не бросать и не раздражать. Всеми силами не допускать уничтожения вольного голоса, liberum veto. Если сейм состоится, то домогаться, что признание императорского титула русских государей внесено было в Конституцию. Если будут затруднения относительно слова «всероссийское», то можно предложить, что императрица довольна будет и старым титулом «Всея великие и малые и белые России». Принять министрами республики достаточные меры для прекращения обид греко-российским церквам, задержания беглых и других пограничных жалоб. Если польские вельможи станут отзываться о своем желании избежать замешательств после смерти королевской, то отвечать в общих выражениях, что они будут Россию сильно защищены. Что же касается тайного намерения польских вельмож совсем избежать междуцарствия, избранием наперед преемника в особе наследного принца Саксонского, то это предприятие является делом невозможным, химерическим, ибо запрещено пактами, конвентами, и едва ли кто осмелится сделать подобное предложение на сейме. Сейм не состоялся по обычаю, и Гросс не мог добиться никакого решения ни относительно выдачи беглых, ни относительно возвращения православных церквей и позволения подчинять обветшание. Гросс предлагал своему двору, чтобы греко-русская церковь в Литве имела искусного генерального прокурора, который защищал бы постоянно ее права во всех судах. А без этого можно опасаться, что эта церковь мало-помалу совсем исчезнет. «Одни представления министров Вашего Величества, — писал Гросс, — как бы ни были часты и сильны, желаемый покой вашим единоверцам доставить не могут. И теперь, по разорвании сейма, очень сомнительно, захотят ли министры вступить со мною в конференции». Любопытное отношение русской политики в Польше к политике союзного двора английского и враждебного французского. Английский посланник при польско-саксонском дворе Уильямс сблизился с черторыйскими и потакал их видом относительно преобразований. Французский посланник граф Брольи, наоборот, хлопотал, чтоб все оставалось по-прежнему, и сблизился с гетманом Броницким. Таким образом, Брольи действовал в видах русского кабинета, который также прежде всего заботился о сохранении существующего порядка, то есть беспорядка в Польше. Что касается непосредственных сношений Англии с Россией, то король английский приступил к договору, заключенному между Россией и Австрией в 1746 году. Причем Россия приняла даже секретную статью о защите ганноверских владений в том случае, если бы они подверглись нападению за преступление Георга II к означенному договору. Русскому правительству в его финансовых затруднениях сильно хотелось, чтобы морские державы, Англия и Голландия, опять давали ей субсидию за содержание значительного корпуса войск на лифлянских границах для сдержания Пруссии. Но когда Чернышов начал говорить об этом герцогу Ньюкеслю, тот отвечал, что последняя война увеличила государственный долг Англии 30 миллионами фунтов, и потому больших субсидий она выдавать теперь не в состоянии. Тем более, что решено выдавать субсидии саксонскому двору именно по представлениям русского же двора. Чернышов возражал, что императрица в требовании субсидий имеет в виду главным образом общую пользу, общее дело европейского равновесия. Собственно же, русский интерес находится на втором плане, и только в связи с общим интересом субсидии послужили бы только к некоторому облегчению в содержании войска, находящегося постоянно в готовности выступить за границу и стоящего именно в местах, где все дороже, чем в остальных областях империи. Было бы неестественно, чтобы сопряженные с этим тягости падали на одну Россию. Не нужно говорить о том, что содержание такого корпуса необходимо для прекращения злых намерений относительно нарушения европейского равновесия. Что же касается до увеличения государственного долга Великобритании, то это явление всего лучше доказывает необходимость принимать меры для предупреждения дорогостоящей войны. Требуемые субсидии имеют характер обеспечения, и государства должны подражать умным купцам, которые для сбережения своего капитала, отправляемого на кораблях, застраховывают его, платя малый процент. Но эти представления не имели никакого успеха. С юга из Константинополя приходили известия успокоительные. По смерти Адриана Неплюева в Константинополь поверенным в делах был отправлен воспитанник кадетского корпуса секунд-майор Алексей Обрезков, переименованный в надворные советники. В докладе иностранной коллегии об нем говорилось: «Сей майор Обрезков для того способным к тому признавается, что он уже был там при здешних резидентах Вишнякове и Неплюеве около 10 лет, и в тамошних поведениях довольное знание имеет». В июле 1751 года Обрезков приехал в Константинополь и дал знать своему двору, что без дальних его претензий получил от порты такие почести, каких не давалось ни одному человеку, бывшему в его характере, несмотря на внушение французского посла Дезальера, который представлял Порте, как Россия ею пренебрегает. Прислала только поверенного в делах, и пусть Порта не верит Обрезкову, что скоро приедет резидент. Россия никого не пришлет, и Обрезкова не сделает резидентом по своей безмерной гордости. В начале 1752 года Обрезков получил письмо от черногорского митрополита Савы Петровича такого содержания: После прудского мира аги подгорические держат земли церковные, которые принадлежали нашему кафедральному монастырю Цетинскому и земли прочих монастырей. Аги говорят, что султан дал им эти земли в наказание черногорцам за их верность к русскому двору. «За любовь Господа Иисуса, подвигнись на оборону нашу по обещанию великой государыни-императрицы Елисаветы Петровны, во всей вселенной православия надзирательницы, нашей милостивейшей патронки и защитницы. Стань при дворе султанском и освободи церковины, церковные земли, потому что мы никоим образом без них не можем жить, и если мы уйдем с Черной горы, то народ сильно пострадает, как овцы, неимущие пастыря. И за церкви нашего монастыря Цетинского мы даем агам подгорическим по 20 золотых червоных. Если прикажете, то мы пришлем к вам родственника нашего с описями захваченных у нас церковных земель». «Преосвященный владыка», — отвечал Обрезков, — «из приятнейшего письма вашего с прискорбием я усмотрел ваше изнурение, и чем сильнее во мне желание оказать вам услугу, тем более соболезную, что по нынешним обстоятельствам ничего не могу сделать в вашу пользу, ибо изнурение вам делается в денежных налогах, но всем и везде тоже достается. И которые приезжали сюда для поправления дела, только наибольший вред себе получили, чему я многие примеры видел. Итак, по истинному усердию моему к вашему преосвященству и всем вашим однородцам, советую удержаться от посылки сюда вашего родственника и с терпением стараться удовольствовать изнурителей, ибо что вы в вашем месте 20 червонными сделать можете, то здесь и 200 не успеете. Я вас покорнейше прошу содержать настоящее дело в тайне, также и посылаемым от вас ко мне наказывать, чтобы никому не открывались. Такая осторожность необходима для нашей переписки». Митрополичьего посланного Обрезков устно уверил, что он имеет повеление императрицы стараться об их пользе. Только теперь надобно потерпеть и никого не присылать в Константинополь. «Это я сделал», — писал Обрезков, — «чтобы их без ответа не оставить и отказом не огорчить. Но сколько можно держать усердными к высочайшим вашего императорского величества интересам?» Греческое духовенство и особенно митрополит Ираклийский несколько раз говорили Обрезкову, как бы полезно было учредить в России печатание греческих церковных книг. А теперь подали следующую записку. «Кроме оскорблений и нападок от неверных, терпим всегдашнее гонение от папистов, которые называются единоверными христианами. Вселившаяся издавна в сердцах их ненависть против Восточной Церкви и поныне еще не миновалась, но возобновляется и в цветущем состоянии пребывает. Так как у нас нет другого оружия, кроме книг отеческих и богослужебных, то они злостно испортили эти наши книги, введя в них свои правила, несообразные с нашим православным обрядом, ибо книги наши печатаются в их типографиях. Но мы, размыслив, что Бог еще не вовсе лишил нас благодати своей и облегчил наше иго, богохранимую российскую монархию, беспорочную в церковных обрядах, правиле и исповедании, щерию Восточной Церкви, усердно просим принять труд донесть всероссийскому двору, дабы ее императорское величество соизволило повелеть в каком-либо месте своей империи установить печатание наших книг». 23 марта Обрезков имел конференцию с великим визирем. Последний объявил, что миролюбивые чувства султанова величества уже каждому известны. Его величество ничего так не желает, как жить в доброй дружбе с императрицей всероссийскую, но, к сожалению, усматривается, что между запорожскими казаками и татарами день ото дня распри умножаются, и казаки татарам несносные наглости и обиды делают вопреки освященных договоров.